Вера Максимова. Боспорский артефакт. Победитель конкурса со слов очевидцев в номинации «Лучший детский детектив». Читает Юна Адерлея. Золото Митридата. Лейтенант Мишин. Восточный Крым. Май 1942 года. Немецко-фашистские войска блокируют Севастополь и продвигаются в Восточный Крым. Части Красной армии Крымского фронта удерживают оборону на Акманайском перешейке. До Керчи осталось не более 90 километров. Директор местного археологического музея Антон Иванович сидел в своем кабинете и думал. Только что посыльный из военной комендатуры принес пакет. Вскрыв его, Антон Иванович прочитал распоряжение. Предписывалось наиболее ценные экспонаты музея упаковать и подготовить для эвакуации в глубокий тыл. Сегодня в 17:00 придет грузовая машина с красноармейцами во главе с лейтенантом Мишиным для перевозки музейных коллекций на причал Широкого мола. Там будет их ожидать катер для переправки экспонатов через пролив на Таманский берег. В первую оккупацию города с осени до 31 декабря 1941 года музейные коллекции не смогли эвакуировать. Наиболее ценные спрятали в подземельях небольшой горы в центре города, которую местные жители называли горой Митридата или просто Митридат. Это в честь боспорского царя Митридата VI Евпатора, жившего в V веке до нашей эры, дворец которого находился на вершине ее. Внутри горы, в мягкой известняковой породе, за многие сотни лет были сделаны длинные соединяющиеся между собой коридоры. Один из таких коридоров подходил к хранилищу музея. Там-то и спрятали многие музейные коллекции, а наиболее ценные надо было эвакуировать в тыл. Сложность состояла в том, что город от материка отделял пролив, и надо было катерами, баржами и другими плавательными средствами перевозить груз. Упакованные в ящики экспонаты были изготовлены древними мастерами в V-IV веках до нашей эры и представляли единую коллекцию под названием «Золото Митридата». О богатстве древнего боспорского царя Митридата VI Евпатора в древности ходили легенды. А о могуществе царя свидетельствовало то, что боспорское царство не подчинялось даже Римской империи. Проверив количество ящиков и опечатав их, Антон Иванович закрыл на ключ подвал и пошел в свой кабинет готовить сопровождающие коллекцию документы. Придя в кабинет, он открыл окно, и в комнату ворвались запахи весны. Во всю мощь своего цвета благоухала сирень, перебивая запах моря, порой приносимый ветром. Начинала цвести акация. «Как тихо и хорошо», — думалось Антону Ивановичу. «А где-то всего в 90 километрах идут упорные бои, и нам надо все экспонаты спрятать, а другие отправить в тыл. Нельзя расслабляться». Сев за письменный стол, он стал уже в который раз сверять инвентарные номера эвакуируемых экспонатов, чтобы ничего не забыть отправить. Ровно в 17:00 к воротам музея подъехала грузовая машина, в кузове которой сидело несколько красноармейцев. Из кабины вышел молодой лейтенант и, зайдя в музей, направился в кабинет директора музея. Постучав в дверь кабинета с табличкой «Директор», лейтенант открыл ее, вошел и с широкой улыбкой представился. «Лейтенант Мишин прибыл для транспортировки музейных экспонатов на широкий мол для эвакуации» и протянул предписание. Антон Иванович встал из-за стола, подошел, взял предписание и стал его внимательно читать. Потом, оторвав взгляд от документа и посмотрев в глаза лейтенанту, серьезно произнес: «Извините, дело касается большой государственной важности. Надо все тщательно проверить». «Понимаю», — опять широко улыбнувшись, ответил лейтенант. Антону Ивановичу вначале не понравился этот хоть и подтянутый, но все время улыбающийся молодой человек, выполняющий ответственное задание. «Надо быть серьезнее. Здесь как-никак коллекция золота Митридата», — заметил он.
«Да у нас в Сибири все люди улыбчивые», — добродушно ответил лейтенант.
«Извините, пожалуйста, нервы шалят. Обстановка архисложная.
Не хотел вас обидеть. В документе все правильно написано. Пойдемте во двор принимать груз, — примирительно сказал Антон Иванович. Выйдя во двор музея, Антон Иванович сказал музейному сторожу Гаврилычу открыть ворота для въезда автомобиля. Во двор заехал грузовой автомобиль с несколькими красноармейцами. Лейтенант подал команду, и солдаты, ловко выпрыгнув из кузова машины, построились. Антон Иванович подошел к двери подвала, вынул из кармана ключ, открыл замок и, отворивши дверь, произнес: «Милости прошу, товарищи военные». Спустившись по каменной винтовой лестнице в подвал, Иван Антонович, показав рукой на подготовленные к эвакуации деревянные ящики, сказал: «Вот в них и находится коллекция золота Митридата.